Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Подвижники благочестия». Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Мы будем говорить о духовных дневниках протоиерея Понтия Рупышева. Тема бесед – это его раздел дневников «Пути промысла Божия и мысли о Боге». Батюшка, мы все углубляемся в творение этого удивительного священника, который в своем лице сочетал очень многие дары, в том числе и богословские. И опять хочется напомнить о том, что своей богословской высокой мысли он поднимает читателя и заставляет как бы дотягиваться, дорастать, пытаться осмыслить. Сам же он, вот, судя по дневникам, жил этим изо дня в день. И поэтому вот начало беседы мне хочется предварить вот такой цитатой из его дневника, которая о многом очень говорит и многое объясняет. Отец Понтий пишет: «Сегодня я ясно осознал и пережил душой и духом, что мое назначение в жизни молитвенное. Я ощутил всю силу перед Богом молитвы и состояние ее. Помоги, Господи». То есть даже те вершины и жемчужины богословской мысли, которые мы будем сейчас нашим радиослушателям озвучивать, они объясняются тем, что человек жил в Боге, как говорится в Священном Писании, и он был в непрерывном общении с Господом, в молитвенном общении. Поэтому открывались вот такие величайшие глубины для многих обычных людей, для нас часто, может быть, даже и непостижимые. Что вы об этом можете сказать?
Да, я вот тоже хотел обратить внимание на эту мысль. Дело в том, что пути промысла Божия батюшка воспринимал, как мы видим из вот этой главы дневника, именно через свой собственный путь, все пропускал через себя. Это очень важно нам понять, потому что все Слово Божие обращено к нам, все творения святых отцов, все церковное наследие. Мы имеем неоценимое сокровище в православии. Вопрос только в том, чтобы оно было усвоено. Но из-за того, что мы так часто избираем пути земные, суетные, и как-то сами себя обедняем, до нас не доходит, с одной стороны, и Божье Слово, и Слово святых, а с другой стороны, и отклика не получается того, который мог бы быть, если бы душа была очищена и восприняла это слово. И вот как раз как пример того, как Слово Божие, как обстоятельства жизни, как именно промысел Божий, который является в самых разных образах, он был воспринят отцом Понтием. Вот «я ясно осознал и ощутил опытом». Вот это проходит красной нитью, можно сказать, через весь его дневник. В этом смысле этим названием мог бы быть весь дневник и озаглавлен «Пути промысла Божия». Да, действительно, его мысли о Боге – это тоже как прикосновение Божие, которое отозвались в его душе, которое он воспринял как именно Божие посещение, как «Пути промысла». И здесь очень важно, что рядом, буквально, вот как раз в эти годы, в 20-е годы, вот вы привели мысль как раз 26-го года из его дневника, он как бы утверждается вот в этом служении, на которое Господь его послал именно в Мечмихновской общине. И подписана эта мысль «Мой домик». Вот только-только недавно, так сказать, вот это происходит разделение на три участка, вот как мы об этом говорили в нашей беседе по его жизнеописанию. И вот батюшка, утвердившись вот в этом пути, в том, что это Божий промысел, в том, что это вот Господь привел, в том, что ему предбежит это служение, он рассматривает самые разные обстоятельства, самые разные, как я уже сказал, образы действия промысла Божия и пропускает это через себя.
Батюшка, ну вот при этом вы говорили о двух сторонах, существует еще и третья сторона восприятия вот вещей, таких высокодуховных, это мера каждого человека, но она опять же зависит от того, насколько идет вот такое движение, работа по очищению собственного сердца, что очень важно, и это в цитатах вот эта мысль присутствует. Но здесь интересно еще то, что это ведь все-таки духовный дневник. С одной стороны, это не такое умственное богословие, теоретическое, способ такого выражения богословской мысли, а именно подкрепленное вот практикой, практикой молитвенной. В этом особая ценность. И когда говорится о промысле Божьем, здесь не просто описывает отец Понтий какие-то события в своей жизни, как Господь развернул, куда. Нет, он смотрит на это очень широко, он смотрит, как преломляется промысел Божий в таких вот людях великих, как вот апостолы Божьи, Матерь Божия. То есть через очень высокие примеры. Тем не менее, они для нас являются все равно вот иллюстрация промысла великого.
Да, и он видит, это совершенно редчайший дар. И это дар благодатный, безусловно. Здесь от естественного ума, от каких-то таких природных, что ли, талантов, это не постичь. Речь идет о реалиях высочайших духовной жизни. И он здесь охватывает и вообще мировой масштаб, и вообще пути домостроительства Божия, домостроительства спасения всечеловеческого. С одной стороны. А с другой стороны, он рассматривает пути промысла Божия вот в конкретных людях. И вот это дерзновение удивительное, редчайшее, чтобы увидеть, как это в Божьей Матери, как в Иоанне Крестителе, как в апостолах. Ну, вот это он выражает такими чеканными, поразительно точными формулировками, что может местами показаться читателю, как же я вот этого не видел? Это же так понятно. Да, понятно, конечно, но когда сердце очищено, твое сердце не очищено, тебе и непонятно было. Это все обходило тебя стороной, и ты об этом даже не задумывался. А тут чистое сердце, в котором все отпечатывается, и это ощущение возникает действительно, что до чего же родные, до чего же близкие эти слова. Хотя местами, да, действительно, они столь возвышены, что, как вы сказали, на вырост каждому читателю. Тянется, тянется, и дотянуться не получается.
Хотелось бы перейти уже к содержательной стороне более конкретно, иллюстративно. Очевидно, но опять же, это предположение читающего человека, что отец Понтий, он ведь был деятельным, он был, помимо, так сказать, духовного руководителя, он имел организационные способности. Это мы видим потому, как была устроена община. И, очевидно, все, что вокруг происходило, а мы уже говорили, что тогда Литва находилась в составе Польши, и положение церкви православной было тяжелым. И, очевидно, его вот по записям все-таки волновали вопросы вот такой позиции активной на своем месте, куда Бог поставил. Ну, как ты можешь действовать на пользу церкви, вот он приводит там примеры архиереев и епископов вот польских. То есть этот вопрос его волновал, но опять же преломление было духовное. И вот очень интересно, что он как бы градацию делает, разделяет, пишет, что существует личный подвиг, вот этот внутренний, молитвенный, подвижнический, которым достигается блаженство во святых. И существует общественный, государственный подвиг, который достигает блаженства в правде. Но первое выше второго. Опять же, преломление и взгляд через заповеди блаженства. Ну вот, вот таким образом осмысленно. У него, кстати, это вот красной нитью проходит. Он, очевидно, все время выверял для себя, насколько можно быть и в чем нужно быть вот таким активным.
Да, вот здесь в первой же мысли, которую вы привели, относительно его призвания к молитве, это чувствуется. То есть внимательнейшее слежение такое за всем абсолютно, и за окружающим миром, и в самом широком смысле мы очень много знаем у отца Понтия мыслей, касающихся современной ему политической жизни, причем, опять же, преломленные под углом пользы души и вообще духовным. И, с другой стороны, его внимание обращено внутрь себя, к чему Господь меня зовет. И так о каждом человеке. И та мысль, которую вы привели, вот, он ведь находит место каждому человеку. То есть ничто не отрицается. Не то, что вот указывается, что вот путь только такой для человека, такой узенький, а все остальное, это уже, как говорится, там, или от лукавого, или ничего подобного. Это не так. У Бога есть холмы, есть равнины, есть горы.
И есть то звание, в котором тебя Бог поставил служить.
Да, вот эту мысль, мне кажется, ее надо привести практически дословно. Вот я позволю себе зачитать. «Люди весьма ценят способности знания, как направить других людей или какое-нибудь дело к известной цели или идее. Тоже и во Святой Церкви. Но не стали они ценить способности и знания, как выстрадать или вынести до конца то или иное. А это главное. Последнее относится к Божьей Матери. Во Христе то и другое». То есть во Христе батюшка пишет о том, что и способности знания, и он выстрадал, и он вынес до конца свое служение. И вот она, возвращается мыслью батюшка к Божьей Матери, оказалась выше всякой твари. То есть человек, Дева Мария, которая восприняла от Бога послушание выстрадать и вынести до конца, она оказалась выше ангелов. Вот что значит для человека вот именно исполнение. Не столько знать, что надо исполнить, сколько, собственно, исполнить, сколько выстрадать. И Бог указывал, что надо выстрадать, к чему надо идти. А она выстрадала и прошла.
Батюшка, опять же, этим примером он иллюстрирует и говорит дальше, что человек святой жизни, он может не участвовать активно вот в каких-то, да, вот деятельных политических событиях, даже внутрицерковных. И опять же, он там в пример приводит Божью Матерь, что она не влияла в открытую своими поступками, делами на то, что происходило, как формировалась церковь, что там происходило у апостолов. Но самой своей святостью, вот этой высотой, она влияла и оказывала самое деятельное участие в жизни Святой Церкви. Просто вот своим существованием, своей жизнью. Она как высочайший пример, но дальше и другие святые, можно говорить о том, что вот сама святость, она уже влияла больше, чем даже какие-то вот конкретные дела. Если говорить о жизни самого отца Понтия, можно с некоторым правом сказать, что это отразилось и в его жизни. И продолжает существование общины Михновской, которую он создал, оно также продолжает влиять невидимо на духовное состояние и общества, и вообще церковного народа.
Да, и это все по наследству, в некотором смысле, от его духовного наставника, брата и друга, как тот сам его называл, отца Иоанна Кронштадтского. Поскольку вот мы и в отце Иоанне это видим, и батюшка тоже и об этом напишет, что отец Иоанн, он же не был в буквальном смысле таким утонченным богословом, не оставил в своем наследии того, что кардинально как-то повлияло на пути именно богословия. Но вне его личности рассматривать целую эпоху, можно сказать, не только русской церкви, но и вообще
Вселенского православия.
Вселенского православия, безусловно. Вне его личности невозможно. Потому что и его духовные дети, и его предшественники, указывал на него и преподобный Серафим, и его духовные дети, Серафим Чичагов, Ермоген Долганов – и многие-многие другие, которые фактически, и, собственно, сам отец Понтий, они в разных, так сказать, направлениях раскрыли тот колоссальный опыт, тот свет, который нес в себе отец Иоанн, и этот свет распространился, как в свое время от учеников преподобного Сергия, вся Русь, можно сказать, осветилась подвижниками гнезда Сергиева, так и здесь, в XX веке, это тоже имело колоссальное значение. Именно это все показывает точность и выразительность батюшкиной мысли о том, что вот это духовное, оно превышает. Оно превышает, и оно определяет дальнейшие пути развития церковного общества.
И что святость – это самая большая драгоценность, и лишний раз напоминает о том, что к святости призван ведь каждый человек, а не просто избранные люди. Это идеал христианина.
При этом пути разные, и вот, как замечательно пишет батюшка, я тоже себе позволю это процитировать, в конце этой мысли, которую я приводил, он говорит: «Рассмотри же, какова твоя природа и к чему ты способен». То есть ты должен вынести, выстрадать, или ты должен что-то осознать и что-то открыть. Смотри, бывает, что только вынести, только исполнить то, что тебе повелел Господь. Это уже очень много, это драгоценно. А бывает, что еще и больше, что открыть это. Ну вот как замечательно батюшка сказал, это стало в сущности эпиграфом к книге, посвященной его наследию, что люди, которые изучают богословие, это зрители жизни, подвязающиеся – это ученики жизни, а благодатственные святые – это творцы. Вот это свое место найти. Это место уж точно, безусловно, оно не может быть только зрительным, созерцательным, чисто, потому что…
Вера без дела мертва.
Да, какой смысл? Какой смысл, если ты только все знаешь? Точно так же он эту мысль проводит, батюшка, вот сравнивая православие, католичество и протестантизм. То есть именно протестантизм, он обеднил себя тем, что он ограничился только как бы формальным знанием о Христе. А следование Христу, которое усматривает отец Понтий в католичестве, и тем более жизнь во Христе, которая открывается в православии, это уже совершенно другой уровень.
Батюшка, еще вот говорится в одной из его таких заметок, что когда по-житейски или ну даже с благими намерениями человек стремится к какому-то преуспеянию такому, чтобы иметь ну какой-то пост, какое-то положение, то опять же в свете всего вышесказанного он говорит, что чем шире и глубже труд твой по занимаемому тобой положению, тем больше лишь тебе крест и большая ответственность. То есть об этом забывается, что в духовной жизни совсем другая иерархия ценностей.
Да, то есть что мы видим в наше время? Люди выдвигают себя на выборах. Что это означает? Это означает, что человек стремится послужить? Как правило, нет. Конечно, в любом правиле бывают исключения, но очень уж мало этих исключений. Люди стараются как-то утвердиться, считают, что они уже знатоки жизни и учители человечества. А фактически все наоборот. Вопрос в служении. Вопрос в том, что это тяжелейший крест. Это то, что от Бога возложено. И чтобы это понести, нужны многие труды и молитвы, чтобы укрепил Господь, потому что точно своими силами не вынесешь. Вот это... Когда бы люди так воспринимали, значительно меньше было бы кандидатов, баллотирующихся на какие-то там должности. Любой начальствующий по совести прекрасно понимает, что это прежде всего крест, крестоношение.
И уж тем более должен понимать человек, который живет внутри церкви и занимает какое-то иерархическое внутрицерковное положение. И опять же отец Понтий напоминает о том, что то, что для людей, представителей интеллигенции, когда образование становится некой ценностью и способом такого превосходства над другими, неким капиталом, который дает право превозноситься, и много такого. Но он говорит о том, что нужно помнить, что ни образование, ни род занятий, ни положение в обществе, ни что прочее не дает преимущества Царствию Небесному. Но исключительно чистота сердца, смиренномудрие, любовь.
Надо сказать, что глава о промысле Божьем – это, пожалуй, самая краткая глава из всего дневника. Вообще, дневник, как мы говорили, уже составлен несколько необычным образом. Как вот у апостола Иоанна был ученик Прохор, который записывал за ним мысли, вот и у батюшки тоже были ближайшие люди, которые просто сохранили те записочки, которые он оставлял, как мы уже рассказывали, ходил с листочками, блокнотиком, и когда что-то осеняло его светлейший ум, он оставлял это преданным письменам. И так это все собиралось, и вот Александра Максимовна Царик, его племянница, это все переписывала, сохранила. Мы знаем, что очень трудно так четко разделить все его мысли на какие-то разделы. И все-таки выделился такой особенный раздел, вот о нем особая речь. Но, несмотря на то, что он весьма обширный, я боюсь, что эта речь будет на самом деле краткой. Просто потому, что мы приступаем к главе 3 «Мысли о Боге», и она самая глубокая и самая таинственная. Как и сам предмет.
Непостижимый.
Как и сам непостижимый предмет. И здесь благочестивому читателю, если так можно тут посоветовать, что ли, то скажем, что, быть может, немногое воспримется с первого раза точно. Потому что это даже не размышление о Боге. это озарение, это действие благодати, которое, ну, такое ощущение, что непосредственное. То есть уже и опыт духовный, и подвиг, и пастырский опыт, все здесь присутствует, конечно, но здесь такое глубоко личное, с одной стороны, и какой личности, сколь высокой. А с другой стороны, это действительно такие откровения. Вот так же, как в сущности, если мы читаем древних отцов, мы замечаем, насколько сложны вот эти слова о богословии, например, Григория Богослова. Насколько в этом смысле легче читать, к примеру, Авва Дорофея. То есть слова подвижнические, слова, касающиеся путей духовной жизни, и такой опыт молитвы, опыт стяжания добродетелей – это одна тема, и это, в общем-то, связано как-то с человеком более тесно. А если говорить, когда касается бытия самого Бога, это редчайшие люди, которым это Господь открывает. И крайне трудно, и не нам, может быть, судить, но вот эти писания, они совершенно поразительны своей исключительной и всепревосходящей. Даже для самого батюшки, при всей силе его слова, всепревосходящей глубиной. Стоит только, мне кажется, здесь разве что посозерцать, то есть почитать кое-какие его мысли, которыми он с нами делится. И хоть и редкие из них можно постигнуть в какой-то глубине настоящей. Вот, но все-таки постараемся, наверное, это привести.
Да, конечно, нужно проиллюстрировать, и нужно хотя бы несколько примеров дословных цитат.
«Бог, как духовное солнце, подобно видимому, дает всему жизнь, радость, тепло, но не нарушает свободы разумных тварей вмешательством в их жизнь без их воли. Как видимое солнце губит и гонит всякое видимое зло, так и грех по мере обнаружения себя пред лицем Божиим теряет силу и гибнет. Поэтому пребывай в Боге и не вмешивайся в жизнь злых людей без их на то желания, и Бог сам накажет их по мере обнаружения их зла, тоже и с бесами. Что любящим Господу может быть страшно? Лишение родных и друзей, но Он обещает нам во сто крат больше таковых, имущество, они имеют от него тоже обещание, лишение необходимого, но он обещает заранее все это дать нам еще до вступления в его царство. Гонения, но он обещает нам победу в них. Болезни, но он есть всемогущий и всеведущий врач душ и телес. Искушения, но устами святого апостола своего он обещает нам дать с избытком силы и разумения к преодолению их. Изнурительный труд, но он истощит нашу плоть для удобства соединения с ним, любимым. Ссылка, но он на всяком месте. Смерть, но он победил ее. Ад, но без его воли он не сделает нам вреда. О всеблагий, неисчерпаемый в любви Господи, с тобою везде и во всем благо». Вот несколько таких у батюшки гимнов.
Это гимн. Вот первое, что возникает, гимн благости Божией. Да?
Да, но обратим внимание, насколько все пропущено через...
Свою биографию, даже
да,
свою жизнь.
Да, совершенно верно, биографию. И вот здесь читаешь об этом, там, искушение, изгнание. Это то, что сам батюшка прошел. И вот здесь одна тема путей промысла Божия, которые совершились над ним, переходит в другую тему. Какой это дало отклик в его душе? Что родилось и что раскрылось в дальнейшем благодаря вот этому опыту? Благодаря восприятию Божьего промысла и исканию и исполнению Божьей воли. Это именно раскрылось в том, что сердце совершенно преобразилось, и оно уже всецело пребывает в Создателе своем. И, конечно, особое внимание надо уделить, причем эти мысли мы встречаем у батюшки ближе к концу его жизни, когда, как мы знаем по жизнеописанию, он, можно сказать, дважды умирал. Вот один раз сестры молились и...
И на 4 года Господь отсрочил его уход из жизни, да? Они его отмолили.
Да, и как мы говорили уже в предыдущих беседах, что последние его мысли, они каким-то особым духом наполнены. И вот здесь надо сказать, что ближе к концу, если мы говорим мысли о Боге, мысли о Христе, о Богочеловеке Христе, о его страданиях искупительных, здесь мы находим у батюшки совершенно поразительные вещи, которые именно перекликаются, и на это обращали внимание исследователи, перекликаются с суждениями вот по этому поводу святых отцов древних. Вот я приведу одну из таких мыслей. По мере усиления страданий на кресте, Господь Иисус Христос своим человечеством безмерно приближался к своему божеству, с которым был соединен в одну ипостась, становясь душою не только свободным от естества, но и выше всякого страдания его, от греха происходящего, как бы оно люто не было. А его страдания были люты. Поэтому в самих своих страданиях он имел силу для перенесения их в единении со своим божеством и утешающим его Отцом Небесным, исполняясь мира Духа Святого. Так и всякий христианин по мере приближения к Богу в подвиге спасения, хотя и изнемогает в скорбях, болезнях и искушениях, но имеет и силу для перенесения их с избытком и величайшее утешение в общении с Богом во Иисусе Христе и приближении к Нему. Мы в этой мысли видим две стороны. Во-первых, такая возвышеннейшая тема, о которой может рассуждать только действительно благодатственный человек, вот на таком уровне. А с другой стороны, батюшка все поворачивает к нашей жизни. Мы не должны оставаться созерцателями возвышенных божественных истин. Мы должны это преломлять в своей жизни. Мы должны, не столько восхищаясь этим, сколько воспринимая это, сколько наполняясь этими мыслями и чувствами возвышенными, мы должны все нести в мир, все, соответственно, претерпевать, воодушевляясь этим, вдохновляясь этим, быть готовыми идти за Господом всегда и везде. Вот это особенное такое свойство всех его мыслей. Мы у древних отцов вот так часто встречаем, что они как-то о возвышенном скажут и умолкают. Я вспоминаю вот в этом смысле поразительные такие моменты есть в надгробном слове Григория Богослова Василию Великому. Тоже он какие-то вещи приводит, святитель Григорий, и они сами за себя говорят. И слушатель, читатель, конечно же, не может на это не откликнуться. Но что поразительно, в наше время вот одного такого свидетельства для современного человека, для человека несколько приземленных таких настроений, скажем так, требуется растолковать, требуется объяснить, требуется донести, какое это имеет отношение к его жизни. И батюшка вот всегда идет этим путем, он всегда снисходит, он говорит о том, что в наше время, это уже в позднейших разделах дневника, касающихся современных христиан, он говорит, что наше время – время крайнего снисхождения Божия. Так вот, он сам и являет это снисхождение в своих мыслях. Его возвышеннейший ум так воспаряет высоко и всегда возвращается к тому, что требуется для его паствы, которая нуждается в конкретных наставлениях к жизни.
Батюшка, ну еще хотелось бы отметить, что вот в этом разделе мысли о Боге, помимо вот таких тончайших и глубочайших заметок о божественных свойствах, нередко мы видим записи, которые являются прямой молитвой к Богу. Это опять же исходящее из такой практической молитвенной жизни. Хочется привести такой небольшой фрагмент. «Даруй мне, Господи, в Твоей любви победы над смертью, в Твоем освящении победу над грехом, в простоте веру победу над безумием, мудрости человеческой. Доживу и блаженствую любовью, покоясь и утешаясь Твоим освящением, управляясь и торжествую верою, оправдайся я». Но это, конечно, молитва, такой уже кристальный продукт работы души, если можно сказать.
Да, от горних высот. И хочется сказать, закончить ту мысль, которую мы начали несколько раньше, что если что-то не воспринимается сразу, именно вот, кстати сказать, это по большей части в этом разделе, то абсолютно ничего страшного нет. Не надо или как-то превратно толковать. Вот многие, ну, мы знаем, бывает, что вот если они, человек не может что-то вместить, он начинает об этом говорить так,
отвергая
со знаком минус. Нет, эта книга, эти мысли, эти возвышеннейшие размышления, суждения, они познаются по мере опыта жизненного, духовного. И человек может, допустим, 5 лет тому назад, вот он читал и ничего не увидел, и как-то это прошло. И не беда, просто еще время не пришло. И вот некоторые мысли здесь именно постигаются со временем. Это уже опыт многих людей, и уже я слышал об этом, и делились люди о том, что вот как, ничего не понимал, что здесь такого особенного, и вообще, что это значит, и смысл какой-то такой туманный. Нет, это все откроется в свое время, если только следовать вот тем батюшкиным указаниям по духовной жизни. Все, что понял, все, что воспринял, как и от богослужения нашего, прекрасного нашего возвышенного богослужения. Сколько лет слушаем канон Андрея Крицкого, и каждый год, кажется, все, что-то новое открывается. И так и должно быть, и невозможно такие глубины объять сразу. Поэтому не надо этим смущаться, а просто подождать, оставить кое-что в скобках. Ну, сейчас не ясно, когда-нибудь уяснится, когда это коснется твоего сердца, твоего личного духовного опыта. И я хотел бы, конечно, в этой связи, уходя вот на эту молчаливую ноту, на это тихое такое и благоговейное восприятие того, что батюшка пишет о Господе, о любимом, о том, кто наполнил всю его жизнь, с которым, как он пишет, он все для всех и без которого мы все ничто, он пишет, и эта мысль завершает раздел мыслей о Боге. Только строгость духа может нести немощь ближнего. В молчальном событии крест Иисуса Христа совершалось неизмеримо великое.
Спасибо, батюшка. Всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали беседу с протоиереем Ильёй Шапиро о духовных дневниках протоиерея Понтия Рупышева. По 2 разделам дневника «Пути промысла Божьего» и «Мысли о Боге». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.